Здравствуйте! В эфире передача «Вдохновение». В студии работают Эльвира Сафина и звукорежиссер Ульназ Ирсаева. Гость сегодняшней студии – режиссер Искандер Сакаев. Здравствуйте, Искандер!
Здравствуйте!
Вы вновь в родной республике, и повод встречи – премьера в Башкирском государственном академическом театре драмы имени Мажита Гафури по пьесе Жана Батиста Мольера «Скупой». Вы не в первый раз обращаетесь к этому автору. Простая комедия «Положение» на первый взгляд на самом деле вызывает другие реакции. Реакции смеха, боли, наверное, впоследствии злости. Но на самом деле, знаете, Искандер, я вот как-то ожидала, что вы из этой вот истории сотворите что-то такое трагикомическое, что-то там еще придумаете. Хотя я не говорю о том, что комедия – это довольно-таки такой легкий жанр.
Вы знаете, в случае с Мольером, тут такой автор, который открывается каждый раз по-разному. Его интересно ставить всегда в разных обстоятельствах, в разных условиях. Я в третий раз обращаюсь к Мольеру. И довольно большой перерыв, и как-то к Мольеру захотелось вернуться. Причем идеи были разные, но вот как-то скупой он возобладал. Сошлось то, что и театр, который я знаю, люблю, и в общем альма-матер такая, это и актер, с которым я уже работал, и хотел бы еще продолжить сотрудничество когда-нибудь в перспективе. Вот тут вот подвернулся такой случай, возможность поработать над спектаклем, который там юбилею этого артиста, Хурматулы Гзалия Чаутяшева. Сейчас очень много интересных молодых актеров. Вообще, под руководством Олега Закирча как-то вот в случае с труппой все в порядке. Там много других проблем, административного, наверное, технического характера. Но вот что касается труппы, там я проблем не вижу. То есть, наоборот, это труппа, которая сейчас может много, если не все. А Мольер как раз он такой, потому что за внешней простотой, которую вы упомянули, за какой-то такой схематичностью даже сюжетных построений, тем не менее, интересный такой объем и такая какая-то двойное какое-то дно, такая какая-то провокационность, они имеют место быть. И за этим очень интересно наблюдать, и как-то с этим очень интересно соприкасаться. Вскрывать в тексте то, что, может быть, на первый взгляд, при первом чтении не обнаруживается. Потому что это очень чувственная драматургия, на самом деле. Она пронизана страстью пола. То есть там деньги и вообще чувственность, они как-то вообще очень близки. Они как-то все время трутся, соприкасаются. Одно провоцирует другое, другое мешает первому. И вот идет все время вот эта такая вот борьба.
Если сравнить с «Царем Эдипом», да, «Царь Эдип», вы мечтали, вы с другими режиссерами смотрели, как это происходит.
Если говорить об «Эдипе», там была такая задача сделать такой вот эксперимент, насколько возможно сейчас актуализировать и сделать притягательным античную драматургию в рамках национального театра. Это была такая проба, причем проба такая достаточно экстремальная, но она в результате сработала как, скажем так, с точки зрения на критику театральную, причем критику такую продвинутую, московскую, там, петербургскую. Конечно, это не сработало совершенно как спектакль-хит, да, то есть это, ну и задача, наверное, такой не стояла. Вот. А в случае с Мольером там никаких каких-то там глобальных экспериментов, провокаций в выборе материала нет, потому что Мольер – это автор, который свойственен этому театру и, собственно, театральной башкирской культуре, он не чуждый автор, да, то есть и там, в общем, достаточно вменяемый сюжет, который не нужно актуализировать его, не нужно приближать по времени. Какие-то адаптации, все очень понятно. Любовь и деньги, деньги и любовь. Или то, что мы называем любовью, и то, что мы подразумеваем под деньгами.
В центре, казалось бы, жадный человек со своими странными, уже болезненными пристрастиями к деньгам. Вот как представить известную комедию знаменитого автора так, чтобы не повторить предыдущие трактовки?
Во-первых, я их, надо сказать, не особо-то и видел. Если у меня в плане «Эдипа» у меня было очень много соприкосновений, как у актера, и как у ассистента режиссера, ну и потом мой любимый фильм «Пазолини», то в случае со «Скупым» как-то повезло. Я вот не попадал на спектакли, то есть я видел постановки по Мольеру, но вот «Скупого» я не видел ни в чьей интерпретации, ни в чьей трактовке. Как-то я здесь как белый лист, и, то есть могу себе позволить. А при этом есть уже понимание того, каким Мольер мне видится. Некая свобода, при этом есть некое знание уже, да, предварительное. И это, собственно, вот я и реализовал.
Когда мы с вами встречались года 3 назад по случаю премьеры спектакля «Царь Эдип», вы говорили о театре, об актерских работах, говорили, что как-то все слабо и как-то все вас не устраивает.
А если говорить о Мольере, то тут история абсолютно актерская. То есть ее нельзя там сделать, да, ее нельзя сделать там, да, не высасывая до последней капли актера, да, то есть не только встраивая в какую-то систему координат, но и требуя еще от него каких-то его собственных артистических вложений. Потому что в «Эдипе» все-таки существует статика, там они, эти персонажи не развиваются, они какие в начале, такие в середине, такие же и в конце. А в драматургии Мольера все-таки существует намек на некое развитие. Он, конечно, минимален. Это тоже не психологическая драматургия. С ключами, какими мы подходим к психологической драматургии, нельзя подходить к Мольеру, например. Это вообще такая часто методологическая ошибка, когда вот эту сетку пытаются, скажем так, театра психологического реализма или бытового реализма, житейского реализма, пытаются соотнести там с драматургией там, Мольера того же, Шекспира, там, Гоцци, Гальдони и так далее, так далее, так далее. Я называю тех авторов, которые очень были бы приличны в академическом театре имени Мажита Гафури. Просто я в силу того, что я сейчас являюсь таким агентом продвижения национального театра в России, да, то есть в Москве, в Петербурге, ну, вот сегодня у меня показ моего спектакля на татарском языке в Альметьевского театра «Ромео и Джульетта», он у меня будет играться в Петербурге на сцене Тюза в рамках фестиваля «Прорыв». А 26 числа этот же спектакль будет играться уже в рамках «Золотой маски». На «Маске плюс» он будет в Театре нации уже показан. То есть я такой как бы продвигатель национального театра в пространство театральной России. Я бы хотел, собственно, чтобы, ну, я занимался бы продвижением, собственно, и своего родного театра, и своей родной республики. Другое дело, что, в общем, есть ли как бы желание и хотение это у республики и у театра, это уже другой вопрос. Но у меня такое желание есть, и, собственно, поэтому я предлагаю такой текст и такой формат, который был бы востребован за пределами только вот, ну, восприятия театра, скажем, не, его уже привычной публикой. То есть хочется расширить формат. То есть, ну, условно говоря, чтобы русскоязычный зритель захотел пойти посмотреть, да, несмотря на то, что это играется на башкирском языке.
Но это же нормально, когда ты так делаешь спектакль.
Так это какое-то круто, именно так и надо делать. Понимаете, то есть застраивать надо таким образом, чтобы спектакль попадал максимально в большее количество зрителей. Ну, в идеале. Понятно, что всем нельзя понравиться, да? Тем не менее, стремиться нужно к тому, чтобы спектакль был нужен как можно большему количеству людей, чтобы они что-то в нем хотели открыть для себя. Или они с этим спорили, или они как-то там с этим не соглашались, там возражали этому, но чтобы они были неравнодушны, да? Потому что очень часто основная проблема национальных театров, я уж так к более глобальной теме перехожу, что они, по большому счету, не очень-то нужны в империи. Потому что в свое время они там... При советской власти они создавались там в 20-х, там, 30-х годах 20 века, они создавались как такие форпосты продвижения такой советской идеологии, да, и, собственно, очень многие народы России до, скажем, революции не имели своего национального театра, ну, за редким там исключением, очень небольшое количество, вот. А с появлением советской власти, естественно, это был идеологический заказ, да, идеологический продукт. И у многих народов, например, на Кавказе, никакой склонности и потребности хождения в театр нет. Нету потребности как бы вот этого каждодневного или там какого-то, ну, через какое-то время ритуала похода в театр, да, то есть, вот, ну, они без этого хорошо живут. И поэтому театр там никакой, и с драматургией, и с национальной большие проблемы. Но есть вот народы, у которых вот это вот чудо произошло, да, и театр стал чем-то очень важным, некой составляющей вот этого культурного кода. И важно сейчас, чтобы вот эта составляющая не окаменела, чтобы она была конвертируема, чтобы ее можно было, ну, очень хорошо продвинуть, предложить, развить куда-то, ну, чтобы национальный театр был интересен не только самому себе. Ну, в первую очередь, он должен быть интересен самому себе, конечно, чтобы в нем что-то происходило и что-то бурлило, и он как-то был бы притягателен. Ну и дальше его распространять, делать так, чтобы все хотели туда прийти, чтобы события Башкирского академического театра становились событием не только для Башкирского академического театра Мажита Гафури, но чтобы они становились событием и для театральной, как бы, вот этой тонкой прослойки, вот этой театрально-культурной интеллигенции. Она в Уфе все тоньше и тоньше с каждым годом.
То есть вы хотите сказать, что все-таки ситуация все хуже и хуже?
Ну, конечно, это очень ощущается, очень остро. То есть насколько как бы сама Уфа вот как бы делается краше и интереснее, притягательнее.
Чисто физически и внешне.
Да, внешне. Настолько вот истончается вот этот вот слой. Я не могу сказать, что вот то, что я как бы делаю здесь, это какое-то откровение, да, но просто с каждым разом все труднее и труднее работать. О трупе как раз и не говорю. То есть трупа сейчас в очень хорошем состоянии. У нее какие-то классные мышцы такие. Она такая разработанная, готовая. Но ее надо все время как бы ставить в такие экстремальные условия. Ей все время нужно давать работу на приад, все время экстремалить. Нужно все время усложнять задачу. И тем самым это будет и привлечение для того вот тонкого слоя зрителя, которого все меньше и меньше становится. Которому в театре нужно не только там поржать или только поплакать, или там только в буфет сходить.
Ну, Искандер, несмотря на все трудности, вы любите свою республику, вы начинали отсюда.
Ну,
работу.
Тут это, знаете, эти красивые, равно, красивые слова. Вот,
конечно,
по поводу люблю республику. Я не люблю республику, я люблю людей, которые здесь живут. Я очень люблю, например, там, город Сибай, например, мне вот очень нравится. То есть там вот, как бы, собственно, с башкирской культурой в таком, в очищенном, в каком-то эксклюзивном виде я познакомился впервые там, соприкоснулся с языком, с пением, ну, с таким, с повседневным существованием. В Уфе я этого как бы не находил и не нахожу. Скорее у меня притяжение к театру. Притяжение к театру, то есть, потому что все-таки Башкирский академический театр — это место, где я там впервые на сцену вышел, да, я там в пьесе «Ночь лунного затмения» хурлык кричал, да, в массовке, там, потрясал там металлической саблей и там, по-моему, я камни носил еще, или лежал под камнями, ну, что-то такое там. С этим...
Незабываемое впечатление.
Ну, как бы, да. Незабываемое, когда там Шамиль Рахманович там, чтобы в темноте не наступить на камень, на ногу тебе наступает или на руку. Это действительно незабываемое впечатление. Тем более такая величина, такой замечательный артист, к сожалению, ныне уже ушедший от нас. Много, много очень хорошего связано вот с этим театром. И как-то хочется, вот, ну, а я сейчас что-то хорошее знаю, да, что-то хорошему научился. Ну, как мне, по крайней мере, кажется, что это хорошо. И мне как-то хочется с этим театром поделиться этим, да, потому что, ну, понимаете, на русском языке, в русских театрах я ставлю много и за пределами республики. Собственно, работа у меня и в Москве, и в Петербурге. Да, то есть и вообще в целом по России. То есть у меня, собственно, у меня там 95% моей продукции, того, что там я делаю очень много. То есть у меня там в течение сезона там 5-7 постановок, это нормально. Ну, 7 это уже перебор, конечно, но 5-6 вот так.
Ну вот нету ли такого ощущения, что этот спектакль поставил так следующий? Вот как бы все равно же это такое чувство, это творческая работа. Где-то что-то ты боишься повторить, а где-то ты боишься повторить самого себя.
Ну я понял, не превратился ли я в такого робота по производству колбасы. В моментами тоже начинаю думать, так, пора уже перестать так. То есть надо уже начать там как бы заниматься высоким искусством. Ну, во-первых, пока есть возможность ставить. У меня был период в Александринском театре, я за 4 года поставил один спектакль. Да. И это был ад. Понимаете? То есть ад и душевный, и физический, и психологический, ну, какой угодно. При том, что материально я не нуждался, все вообще было очень шоколадно и чудесно, но с точки зрения как бы внутреннего состояния это был ужас. И за следующие 4 года там было выпущено 20 спектаклей. И я понял, что, в общем, это мой темп. То есть я могу так работать, и это мне приносит удовлетворение. И самое главное, я понимаю, что я начинаю какие-то вещи для себя открывать в профессии, которые раньше даже и помыслить о них не мог. Не могу сказать, что я сейчас все спектакли ставлю с закрытыми глазами. То есть такого нет. То есть я так или иначе все равно стараюсь себе какие-то испытания придумывать. То есть и усложняю себе жизнь. Проще было бы, конечно, там, допустим, сюда там предложить уже поставленный спектакль. Но мне неинтересно. Поэтому я делаю скупого. Да? Хочется ставить разное, хочется ставить много и в разных местах. При всем при этом потребность внутренняя в том, чтобы, это я уже как развиваю ваш вопрос, потребность внутренняя где-то осесть, начать что-то делать свое, окучивать свой огород, а не на чужих грядках возделывать там огурцы, помидоры и прочие овощи, фрукты. У меня, конечно, есть. Вопрос только в том, что нет такого места. Ну, такого пространства не возникает. Если говорить о хотении быть кем-то и чем-то руководить, безусловно, оно есть. И как бы эта потребность, она как бы не сегодня и не вчера началась. Вопрос в том, что, ну, раз этого места нет, а делать что-то надо, ну, я продолжаю делать вот в том темпе и в том ритме, в каком я это делаю. Хочется же определять культурную и художественную политику данного места, да, развивать эту среду, потому что нельзя просто поставить хороший спектакль, надо еще его хорошей публике передать, да, а публику нужно формировать, формулировать, структурировать, форматировать ее, готовить ее к этому. Это не делается, это дело не там ни одного спектакля, ни одного месяца, ни одного года. То есть это должен быть долгоиграющий проект на несколько лет. Это очень, ну, серьезно, я думаю. Это очень важно. Чтобы, если уж ты приходишь в театр, то ты занимаешься всем. От гвоздей там до распространения билетов.
У вас сложился такой своеобразный тандем с культурологом Залиевичем. В чем вот такое вот сходство, в чем тандем? Он выполняет те цели, задачи, которые вы ставите перед ним, или же он интересен вам как актер?
Это артист, с которым интересно роль выращивать, придумывать. Причем, что это, во-первых, сверхпрофессионал, во-вторых, он потрясающе внутренне пластичен и внешне, кстати, при его такой мощи, красоте, такой породистой, он при этом очень невероятно подвижен, он очень ловок, и при этом он очень включен всегда, он очень мобилизован, то есть молодым надо у него учиться, то есть вот как надо относиться к профессии, как нужно в профессии существовать, чего можно добиться в профессии, если ты каждодневно преодолеваешь себя. Он совершает удивительные вещи, как артист, и в «Эдипе» я считаю, что это, может быть, ну, если, конечно, не лучшая его роль, но это одна из лучших ролей, по крайней мере, это роль, которая очень сильно что-то в нем поменяла.
И он, я считаю, как бы, что это одна из лучших ролей.
Он и сам об этом говорил. Если бы я хотел быть актером, я хотел быть как он. То есть с такими статями, с такими формами, с таким взглядом, с такой вот мимика. Он же потрясающий, он такой башкирский Рутгер Хауэр. То есть на него смотришь, и ты понимаешь, что вот если бы у нас снимали не то, что у нас снимают, а настоящее хорошее кино, вот, пожалуйста, вот вам такой образ идеального башкира, да, такого вот, ну вот, вот каким вот, вот он видится, вот мне, по крайней мере. Хотелось бы вот таким вот быть. Но поскольку я не такой, да, маленький там лысый кривоногий, я как бы, я стараюсь как бы вот, ну вот, хотя бы вот через то, что я реализую свои какие-то там артистические комплексы, там, несыгранного там царя Эдипа, я хочу как бы вот через него реализовать, потому что это, ну, это удивительный актер-медиум. Он очень хорошо слышит, чувствует, причем он не говорит умных слов. Вот, вот что приятно, он никогда не говорит, там, не начинает рассуждать там, о там, концепции роли. Он очень мало вообще говорит. То есть он все время делает. Причем моментом даже думает, что может, ты его там обидел чем-то или еще что-то. Ну, это у него просто очень интенсивный мыслительный процесс. Причем потрясающее, фантастическое чувство юмора. Я такое только у иранцев встречал. Вот они в этом смысле, ребята, дико... дико юморные, они постоянно друг друга и сами себя подкалывают, он еще и очень самоироничен, и при этом эта ирония, она такая у него такая как бы вскользь, она такая вот не то, что он там рассказал, ха-ха-ха, сам там хохочет, нет, он так раз, и это очень ловко стреляет. И стильно, да, у него это такое с изяществом, он как-то это все делает, причем это опять же, это врожденное, это не то, что он там сидел там, готовился, шутки учил какие-то, нет, это так, тик-тик, причем легко так, как бы не подчеркивая, вот это вот, ну это вот это как одаренность, поцелованный такой. Ну, причем он не один такой, то есть вокруг него очень хорошие партнеры и молодые. Ильдар Саитов у меня занят, великолепный артист. Там очень много молодых ребят интересных, ярких. Ну, конечно, есть такая идея фикс, обязательно поработать с Олегом Закирчем, потому что все-таки с этим артистом у меня связаны моменты личностных каких-то соприкосновений. Я очень его и как персону, и как человека очень люблю и чувствую, как мне кажется. И как артисту, мне кажется, я могу ему что-то дать, то, что он еще не сыграл, хотя он там сыграл, по-моему, весь мировой репертуар, и многое поставил, и многое интересно, но вот хотелось бы еще что-то такое вот в нем открыть для него, для самого. Идеи есть. Олег Закирович – это очень манкий артист, манкий, с которым очень хочется что-то сделать такое, что было бы интересно не только вот, только в рамках вот, скажем, такого, да, да, такого театра, который, ну, вот как бы вот театр такого каждодневный, да, то есть хочется некого такого эксклюзива. Какой-то такой материал, который был бы для него каким-то испытанием и для меня каким-то вызовом, это было бы интересно.
Искандер, когда мы с вами года три назад встречались, вы знаете, вы были таким лермонтовским героем, да, героем нашего времени.
В манере проявлений.
В какой-то вот энергетике.
А сейчас Евгений Онегин после убийства Ленского.
Искандер, а вот как вы думаете, что вот за это время, вот на сегодняшний день у вас изменилось? Есть какие-то такие моменты, которые вас, вы в себе замечаете, как в режиссере, как в личности, как в человеке?
Мне кажется, что то, что я сейчас делаю, это интереснее того, что я делал раньше. То, что даже проходит там буквально какие-то считанные месяцы, я приезжаю, я смотрю то, что поставлено, ну, буквально вот совсем недавно, и я понимаю, что можно сделать лучше. Но я не думаю, что это свойственно только мне, это у всех так. Думаю, у всех режиссеров, которые что-то хотят еще, у них как бы все время есть момент недовольства собой и тем, что они делают. И, возможно, если есть возможность переделать, театр тем и хорош, что всегда есть возможность что-то поменять. Это не кино, да, заснял, смонтировал, уже все, только с компьютерным монтажом. А это очень дорого и хлопотно. А театр все-таки дело живое, и в идеале он так может быть построен, так организован, что есть возможность вернуться и что-то изменить, что-то исправить, что-то вот подчистить. Как мне кажется, я сейчас стал менее, может быть, менее агрессивен в плане достижения какого-то вот сиюминутного результата. То есть иногда, может быть, выгоднее отступить, чем додавливать, получил вот, а что-то вот, вот на данную секунду. А через час это уже не работает, потому что вот в эту секунду ты добился, а отношения уже испорчены, или там порван какой-то контакт, или что-то сломано. Но опять же, по-всякому бывает. В Александринском театре идет спектакль «Цветы для Чарли», поставленный мной на камерной сцене. Восьмой год пошел. Да, там он идет, вот я только что пытался созвониться, попросил пригласительный, мне сказали, за месяц их уже нет, то есть ты должен был позвонить в феврале на мартовские спектакли. Да. Нету билетов. Причем три спектакля подряд идет, и на них на всех нету билетов. Но я какое-то время назад приходил, смотрел спектакль, я был в ужасе. И мне хотелось все переделать, все изменить, сбежать куда-то. Сбежать нельзя, там так зал построен, что ты во время спектакля не выйдешь, ты должен все время там находиться. И это было ужасно, вот момент вот этого невозможности что-то изменить, потому что актерам нравится, самое главное, это вот безумно нравится зрителям. То есть там прям не отпускают, минут по пять аплодируют, там засыпают актеров какими-то там цветами, подарками. А у меня чувство стыда такого мучительного. Я пытаюсь что-то лихорадочно изменить, но я понимаю, что уже поезд ушел, время уже изменилось, я уже изменился. И для того времени, там, 7-8 лет назад, это было хорошо, а сейчас я понимаю, что уже так нельзя, надо что-то по-другому. А ну, они-то живут, вот эти 8 лет, они живут своей какой-то жизнью. То есть этот спектакль уже не принадлежит тебе вообще, ты не являешься его отцом. Ну, или вернее, может быть, ты отец, но уже этот ребенок вырос, да, и ты уже не можешь там... Как там, да, как в детстве там поворачивать ему голову своей рукой, я не знаю, там пытаться его там куда-то за руку тянуть, все, это уже взрослая состоявшаяся личность. Тоже знак времени. Какое-то время назад я там бесился или там злился, или пытался там истерично каким-то образом организовать какие-то репетиции срочные. А сейчас я очень спокойно к этому отношусь. Я понимаю, что это жизнь, которая существует уже сама по себе. И вот она должна развиваться органично, да, то есть он родился, вот он сейчас вот он растет, через какое-то время он возмужает, а потом он умрет. Это нормально, это как бы часть, состарится и умрет. Это часть жизни, к которой надо отнестись лояльно. Наверное, вот в этом есть момент понимания. Ну да, и понимать, что, ну, будут же другие спектакли.
Конечно.
Когда у тебя там в твоей жизни там 15 постановок, это одна история. Когда их у тебя 45, это уже немножечко другая, и ты понимаешь, что, ну, будет еще там сколько-то работ, Бог даст, и... Что-то в них попробуешь делать такое, чего ты не сделал в этой работе.
Царь Эдип, вы видели спектакль, который уже сейчас идет?
Да, я смотрел, ну там я приезжал в сентябре на технические репетиции по свету. Я не могу сказать, что спектакль прям кардинально поменялся, но, конечно, там, допустим, того нервы, там какой-то вот остроты, напряженности в нем поубавилось. Ну, прибавилось какого-то простора, какого-то дыхания. Просто этот спектакль, который, ну, как банально говоря, его надо играть. Просто, видите, тут опять же сложности с организацией репертуара. Очень, вообще Олег Закирович, конечно, тащит на себе там огромный, мощный вот этот вот, как испанский галеон такой, знаете, огромные корабли, которые вот плавать только прямо могли. Они как бы не могли там влево-вправо разворачиваться, их вот как баржу направил вперед, и она вот идет только вперед.
И понеслась.
Да. И вот этот большой академический театр, он национальный, он очень трудно маневрируем, он очень трудно разворачиваем. И более того, его как бы, ну, как бы он не идет на каком-то автономном ходу, его надо тащить. И вот Олег Закирович на себя взвалил вот эту вот там веревочную петлю, и как бурлак тащит вот этот вот огромный корабль на себе. Это адский труд, потому что сорганизовать и все сделать, и как-то выстроить, и чтобы это работало, еще бы, чтобы это кому-то было нужно и интересно, это адски трудно. И, конечно, очень большие сложности вот с организацией репертуара, там, с прокатом, потому что в театре там более 40 названий. В месяц, ну, даже при всем желании, играя даже по два раза в день спектакль, разные, что, в принципе, физически невозможно, невозможно этот репертуар проиграть. То есть, нужны какие-то изменения, видимо, в репертуарной политике, нужны какие-то, ну, то есть, нужно очень много изменений, но на это нужно время, силы, энергии, нужны союзники. А с профессионалами в Уфе большая проблема. Вот, вот просто настолько большая проблема, причем во всех областях. В театре просто это еще очень остро ощущается, потому что это очень недоходная сфера деятельности. Отсюда в театре люди как бы научаются чему-то, и потом сваливают в ночные клубы. Или там еще, ну, туда, где можно
заработать,
да, заработать и не надрываться до того, чтобы застрелиться. А так, сама по себе вещь такая, театр – это очень штука затратная, да, конечно. И поэтому, ну, если ты можешь меньше затрачивать, а больше получать, и человек, который как бы там не ушиблен этим, ну, конечно, он, получив какой-то навык, он куда-то уходит. И очень трудно этого профессионала удержать, потому что, ну, просто нечем его удерживать. То есть нету таких денег. Хотя, ну, в некоторых театрах умудряются. Ну, надо делать так, чтобы было интересно. Чтобы он знал, что вот в этом месте он зарабатывает меньше, но то, что он здесь делает, это будет, ну, такое, что он не сделает нигде в другом месте, и он и отношения к нему такого никогда не будет.
О чем мечтает такой человек, как вы? Человек, который стажировался в Японии, учились у Валерия Фокина, работали в Александринском театре, в одном из знаменитых, старейших театров, да?
Да, да. России. Ну, в общем, и одним из самых сейчас таких хедлайнеров, одним из лучших, да, театров, конечно, одним в стране, если говорить о вот этих академических, это, пожалуй, такая тройка, то есть это МДТ, Александринка, ну, наверное, Вахтанговский театр. Это вот сейчас вот три таких мощнейших театра, да, хедлайнера, которые действительно определяют театральную погоду в пространстве России. Ну, Александринка в большей степени все-таки заточена на европейское пространство, нежели на Россию. Ну, хотя это нет, и в общем, и на российское пространство влияет. Ну, в какой степени вообще влияет? Мечта это очень простая, иметь свое место, где бы я мог это все, то, что я накопил, научился реализовать, причем реализовать, ну, как бы реализовать не тем, что вот, ну, хаотично спасать ситуацию, да, как часто приходится делать, когда ты приходишь в полуразрушенное помещение. А хочется строить, хочется заниматься, выращивать, хочется иметь своих каких-то, ну, там, учеников, студентов, кому можно было бы это передать. Ну, хочется свой дом, в конце концов, иметь постоянный, да, там, не мотаться по городам и весим, да, иметь какую-то, ну, стабильность, какую-то базу. Ну, в конце концов, хочется, чтобы поработать с хорошими актрисами. Вот недавно со своей супругой Анной Бухарской, с хорошей очень актрисой, поработал, как выяснилось, что там по прошествии какого-то времени, мы долго очень не работали вместе, эта актриса нисколько не потеряла, только приобрела, как профессионал, причем это оценено не только мной, а очень серьезной театральной критикой в виде там Нины Карповой и так далее. Кто вот видел, Елены Ковальской, естественно, кто вот видел ее в Москве, вот в этой моей недавней работе «Фармуши», «Забывчивость», по пьесе иранского драматурга, мы делали проект совместный с Московской консерваторией, Центром Мирхольда, и потом возили его на фестиваль «Фаджр» в Тегеран. И вот, собственно, это такая, как бы, ну, что ли, очень интересная для меня совершенно такая вот необычная, непредсказуемая работа, потому что я в таком формате вообще никогда не работал, а тут вот удивительная какая-то странная, какая-то мутная пьеса, и вдруг ты из нее раз, и из ничего вдруг создается спектакль, причем за очень короткий срок. Вот. Ну, то есть хочется вот этот свой навык, свое знание где-то уже начать применять системно. Не хаотично, что туда съездил, сюда съездил, здесь что-то там быстренько сделал. Ведь у людей какая иллюзия создается, что о, ездит, бабло рубит. Ну, вот правда, это бабло рубить, как бы это вот не про театр. То есть это тут вот уж точно в республике бабла не срубишь в принципе. Это я не знаю, чего нужно сделать, чтобы здесь заработать на театре. То есть, ну, возможно, это если какая-то грантовая история, да, и под этот грант тебя приглашают, и у театра так много денег, что им как бы не жалко их, помимо там, собственно, постановки самого спектакля, еще выделить эти деньги на там, твой там нестыдный гонорар. А так ты работаешь, в общем-то, ну, за очень скромное вознаграждение, больше из энтузиазма. Причем это, может быть, это еще и момент сказывается, что ну, раз свой, он типа потерпит. То есть, ну, типа, ты же свой, ты как бы ты же должен войти в положение. Естественно, входишь, ну ты же свой. Ну, раз вошел, два вошло, три вошел. Ну, где-то уже там начинает на какой-то момент щемить. Так, что-то я вот вхожу и вхожу, а выхода как-то нет вот из этого вхождения. То есть ты как-то все время оказываешься в положении отдающего. Ну, опять же, я не говорю, что я там, ну, там прям шибко недоволен, да, там, или ущемлен. То есть, ну, находим как-то общий язык, сговариваемся. Говорит, юмористическая передача, там, Клара Новикова, тогда еще молодая исполнительница, она там: ой, не пойдем сегодня на пляж, будем пить коктейль, лежать в ванной, господи. Это, оказывается, выясняется в конце, что это съемка какого-то фильма. Она: дайте хоть денек пожить такой жизнью, ванна полная грязного белья, посуда не мытая, дети сопливые, в школу не ходят, болеют. Периодически так, ставя пьесу скупой, когда слышишь, что там, что человек там огромное какое-то состояние, так периодически себе так мечтаешь, что вот у тебя это огромное состояние, ты занимаешься постановкой спектакля не потому, что тебе нужно выживать, да, и что тебе нужно там, условно говоря, там через неделю там какую-то сумму, чтобы просто тебе на улице не оказаться, а потому что тебе хочется, вот, потому что у тебя такой творческий порыв, да, и вот, или там репетировал, а потом раз и на месяц заморозил, ну, ушло вдохновение, и вот месяцок тусуешься там по Европе ездишь, набрался в Европе там или в Азии впечатление, вернулся и доставил спектакль, или просто закрыл его, ну, надоело, да, то есть такое же бывает. Ну, просто я в таком режиме не могу существовать, к сожалению, хотя очень бы и хотелось. Очень бы хотелось, чтобы там сундуки царя Кощея, и ты бы как бы знал, что они у тебя есть за спиной, и здесь можешь побыть таким добрым молодцем, потому что у тебя там за спиной Кощей. Но поскольку приходится быть Кощеем как бы в повседневной жизни, а добрые молодцы вот получаются внутри спектаклей. Витиеватый, сказочный такой какой-то выверт с материальным. Но опять же, мы же про пьесу «Скупой» говорим, там все время либо там либо про как бы чувственные взаимоотношения, либо про деньги. В общем, больше ни о чем в этой пьесе не говорится. Поэтому, в общем, как-то пьеса накладывает отпечаток еще и на контекст, да, того, беседы, о чем мы с вами, да, говорили. Мне очень хочется сделать хорошие спектакли, не один в республике.
Разговаривая о театре, естественно, мы говорим с вами и о жизни, и о философии, и в отношении к жизни, и, наверное, в наверное, бытие.
И о бытии в том числе.
Я очень рада, что вы ставите Скупова, что вы ставите Мольера. Я желаю вам творить, и думаю, что мы встретимся еще раз в нашей студии. Поговорим о театре, о жизни, о бытие, о быте.
Спасибо. Всего вам хорошего.
В предстоящей премьере по пьесе Жана Батиста Мольера на сцене Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажиты Гафури мы беседовали с режиссером Искандером Сакаевым. Передача «Вдохновение» прощается с вами. В студии для вас работали Ивана Сафина и Гульнас Ирсаева. Всего доброго!